«Мы оба сели у окна», — угрюмо продолжал слесарь. «Сели так, чтобы нас не видело солнце, и вот слышим нежный голосок блондинки этой. Она с подругой и доктором идет по саду за окном и говорит на французском языке, который я хорошо понимаю. «Вы заметили, какие у него глаза?» — говорит она. «Он, разумеется, тоже крестьянин, и, может быть, сняв мундир, тоже будет социалистом, как все у нас. И вот люди с такими глазами хотят завоевать весь мир, перестроить всю жизнь, изгнать нас, уничтожить все для того, чтобы торжествовала какая-то слепая, скучная справедливость». «Глупые ребята, — сказал доктор, — полудети, полузвери». «Звери, да, но что в них детского? А эти мечты о всеобщем равенстве? Вы подумайте, я равна этому парню с глазами вола и другому с птичьим лицом. Мы все, вы, я и она, мы равны им, этим людям дурной крови, людям, которых можно приглашать для того, чтобы они били подобных им, таких же зверей, как они». Она говорила очень много и горячо, а я слушал и думал: «Так, сеньора, я видел ее не в первый раз, и ты, конечно, знаешь, что никто не мечтает о женщине горячее, чем солдат. Разумеется, я представлял ее себе доброй, умной, с хорошим сердцем. И в то время мне казалось, что дворяне особенно умны. Спрашиваю товарища: ты понимаешь этот язык?» «Нет, он не понимал». Тогда я передал ему речь блондинки. Парень рассердился как черт и запрыгал по комнате, сверкая глазом. Один глаз у него был завязан. «Вот как, — бормочет он, — вот как! Она пользуется мной и не считает меня человеком. Я ради нее позволяю оскорблять мое достоинство, и она же отрицает его ради сохранности ее имущества. Я рискую погубить душу». Он был не глупый малый и почувствовал себя глубоко оскорбленным. Я тоже. И на другой же день мы с ним уже говорили об этой даме громко, не стесняясь. Наш унтер-луото только мычал и советовал нам: «Осторожнее, дети мои! Не забывайте, что вы солдаты, и существует дисциплина». Нет, мы это не забыли. Но очень многие, почти все, говоря правду, стали глухи и слепы. А эти молодцы-крестьяне весьма умело пользовались нашей глухотой и слепотой. Они выиграли. Они очень хорошо относились к нам. Блондинке можно бы многому поучиться у них. Например, они прекрасно научили бы ее, как надо ценить честных людей. Когда мы уходили оттуда, куда пришли с намерением пролить кровь, многие из нас получали цветы. Когда мы шли по улицам деревни, в нас бросали уже не камнями и черепицей, а цветами, мой друг. Я думаю, что мы заслужили это. О дурной встрече можно забыть, получив хорошие проводы. Он засмеялся, потом сказал: «Вот это ты должен превратить в стихи, Винченцо. Маляр, задумчиво улыбаясь, ответил: «Да, это очень годится для поэмы. Я думаю, что сумею сделать ее, когда человеку минет 25 лет. Он становится плохим лириком». Он отбросил цветок, уже измятый, сорвал другой и оглянулся, тихо продолжая: «Пройдя путь от груди матери на грудь возлюбленной, человек должен идти дальше, к другому счастью». Слесарь молчал, колыхая вино в стакане. Мягко шумит море там внизу за виноградниками. Запах цветов плывет в жарком воздухе. Это солнце делает нас слишком ленивыми, слишком мягкими, — бормотал слесарь. «Мне уже плохо удаются лирические стихи. Я очень недоволен собою, — тихо говорит Винченцо, сдвигая тонкие брови. —
Ты сделал что-нибудь?»
Маляр не сразу говорит: «Да, вчера на крыше отеля Кому». И читает вполголоса, задумчиво, певуче: «На берег пустынный, на старые серые камни осеннее солнце прощально и нежно упало, на темные камни бросаются жадные волны, и солнце смывают в холодное синее море, и медные листья деревьев, оборваны ветром осенним, мелькают сквозь пену прибоя, как пестрые мертвые птицы, а бледное небо печально, и гневное море угрюмо, одно только солнце смеется, склоняясь покорно к закату». Оба долго молчат. Маляр, опустив голову, смотрит в землю. Большой тяжелый слесарь улыбается и, наконец, говорит: «Обо всем можно сказать красиво, но лучше всего слово о хорошем человеке. Песня о хороших людях».